Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш разговор в киевской студии «Радио Свобода» о тех вызовах, с которыми сталкиваются бывшие советские республики, страны Центральной и Восточной Европы, находящиеся уже, можно сказать, в разных мирах, экономических и цивилизационных, но, тем не менее, все еще соседствующие. И поговорим мы об этом с нашими гостями, чрезвычайным полномочным послом Литовской Республики в Украине господином Альгертасом Кумжей. Здравствуйте, господин посол.
Добрый вечер.
И директором Киевского института проблем управления имени Горшенина Костем Бондаренко. Здравствуйте,
добрый
Константин.
Вечер.
Господин Бондаренко и его коллеги как раз подготовили такое вот социологическое исследование того, как на Украине относились к собственной стране, к ее перспективам в уходящем году. Проект «Страна». Но мы решили обсудить этот проект и то, как относятся в Украине к собственным перспективам, к отношениям с соседними странами, к отношениям с Европой, с Россией, вместе с господином послом Литвы, именно потому, что когда мы уже говорили о украинских мнениях, мы вдруг поняли, что балтийские страны и Литва, они уже несколько по-другому себя позиционируют, по-другому воспринимают собственные страны и достигли совершенно других, вероятно, результатов в развитии. И вот тут очень важный вопрос, я, собственно, хотел с него и начать наш разговор и задать его вам, господин посол, почему так, в принципе, произошло? Ведь стартовые-то условия в 1991 году были, ну, почти у всех одинаковыми, так или иначе, и в экономическом смысле, и во многом и в политическом смысле, потому что как раз в Литве тоже, как и на Украине, большим авторитетом пользовались бывшие коммунисты, это не секрет, это не то, чтобы там произошла такая полная смена элит. И в смысле даже такого вот социального развития. Нельзя сказать, что у вас была там такая богатая страна, в которой все там молоком и медом полнилось. А тем не менее, вот Литва, она в Европейском Союзе, она в НАТО, она вместе с другими странами решает кризисные проблемы, а Украина, она, ну, она в одиночестве вынуждена так или иначе думать о своем будущем.
Ну, об этом я могу рассказать просто как о своем собственном опыте, не как человек со стороны, потому что в 90-х годах я был депутатом нашего Сейма, с нашего парламента, который провозгласил независимость, и как бы путь этот я прошел не со стороны, а просто как бы...
Даже подписали, вы подписали акт, да?
Да, как бы соавтор этой истории. Во-первых, что бросается в глаза и хочется сказать, мы были очень едины. Мы были очень едины, провозглашая независимость и восстанавливая свою государственность. И мы были едины, обозначая свою внешнюю политику. У нас даже политические партии перед выборами подписывали такой меморандум, что постулаты, основные темы внешней политики, они во время выборов не будут заново оспариваться. Раз мы решили, что мы возвращаемся в Европу, а мы там были, и что наша политика строится на двух колоннах вступления Евросоюз и НАТО, значит, это уже как бы решено, и мы работаем, делаем свои домашние работы и заново не спорим об этом и не тратим время во время выборов. И все основные политические партии придерживались этого меморандума. И, конечно, консолидация была не только между политиками и политическими партиями, но между элитой, политиками и обществом. Политики очень тщательно объясняли свои решения, объясняли, что такое Евросоюз, что такое НАТО, и получился неплохой результат. В начале пути вступления у нас социологические опросы показывали, что ну, там, за НАТО высказываются там, 37%, 40%, а на момент вступления, а мы вступили в эти организации, почти одновременно уже буквально 70-75% нашего населения было «за».
Ну вот, Константин, ваши исследования как раз говорят о том, что украинское общество совсем по-другому смоделировано, чем литовское. потому что тут все почти по половине, да, вот мы смотрим перспективы экономического развития Украины, тут 30% за независимое развитие, 28% за вступление в Евросоюз, 28% за интеграцию с Россией, это пополам.
Да.
Вот, если посмотреть на отношение к вступлению в какие-то военные блоки, 46% считает, что они должны быть нейтральными, против вступления в НАТО 43%, 19% только за, ну и так далее, и так далее. То есть тут можно листать страницы исследования и видим, что даже с Евросоюзом 40% за, но 22% почему-то против.
Да.
И возникает вопрос, как в такой ситуации ориентироваться политикам, потому что мы можем долго говорить, что они вот такие вот неспособные принять каких-то решений, неспособные достичь консолидации, но здесь же и общество такое, как политики, получается.
К сожалению, политики, могу сказать это с полной ответственностью, политики вместо того, чтобы заниматься изучением этого феномена или исправлением ситуации, они просто используют эту ситуацию в своих целях. Поскольку Украина является двойственной страной, страной, которая разделена пополам, и любая избирательная кампания это демонстрирует, и любое представительство политических сил в Верховной Раде свидетельствует об этом. Украина фактически является двойственной страной, и политики пытаются использовать эту двойственность, используя те различия, которые существуют между Восточной и Западной Украиной, для того, чтобы создавать некую свою платформу, а также для того, чтобы прикрывать не столько политикой, сколько политиканством свои более, скажем так, экономические или бизнес-цели, или цели своего окружения. Именно поэтому можно говорить о том, что страна, хотя и является такой двойственной, но все-таки, если говорить о социальных вопросах, о тех вопросах, с которыми украинцы сталкиваются в повседневной жизни, если мы отбросим идеологию, если мы отбросим геополитику, международные отношения и так далее, то именно социальная сфера – это то, что объединяет восточную, западную Украину, южную, северную. Жители Луганской, Львовской области, Одесской или Житомирской приблизительно одинаково относятся к проблемам кризиса, к проблемам выживания, к проблемам, с которыми он сталкивается в своих отношениях с бюрократической системой и так далее, и так далее. Именно это, как ни странно, но это объединяет.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа и директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолог Кость Бондаренко. Господин посол, а можно говорить, что литовская политическая элита, она вообще была впереди общества, и она общество воспитывала? Или все же она тоже шла за какими-то настроениями общества? Ведь, по большому счету, вот даже когда Компартия Литвы принимала решение о выходе из КПСС. Это же было не просто самостоятельным решением ее руководства, это было ответом на те очевидные настроения, которые тогда господствовали в литовском обществе.
Если мы говорим о независимости, о восстановлении нашего государства в 90-х годах, то не было у нас никого впереди, не было никого сзади. Все были едины, и я вспоминаю, и вы, наверное, вспоминаете, вы посещали Литву тогда, видели, как в Певческом поле Вингис буквально собиралась вся Литва, и все высказывались за восстановление независимости и воссоздание нашего государства. Если мы говорим о политических задачах, которые мы выдвинули потом, то я не, может быть, кто-то из моих сограждан и обидится, но я скажу, что да, на мой взгляд, элита была впереди. Она ставила задачи, и потом очень молодая элита, в основном это были молодые политики, тогда некоторым было даже по 25-30 лет, и они, скажем так, простыми словами, они вели нас, вели общество к намеченным целям. Это вы правильно подметили.
Но в этом случае можно сказать, что в Украине не произошло такого вот, я бы сказал, стремления кого-то возглавить процесс. Кстати говоря, в отличие тоже и от России. В России тоже во многом политическая элита, вот времен уже Путина, да, она возглавила процесс возвращения общества каким-то на такие какие-то вот в идеологическом смысле старые постсоветские рельсы, или даже советские.
Ведь общество... я бы сказал, что в конце 80-х, в начале 90-х тоже именно политическая элита возглавила процессы.
Независимости.
Независимости. Да. Потому как когда-то покойный ныне журналист Александр Кривенко сказал, что Украина родилась от союза националистов и коммунистов, сказал, является продуктом союза националистов и коммунистов. Националисты или там национал-демократы, они искренне хотели добиться независимости Украины, воплотить идею независимости. Коммунисты в 91-м году, в августе 91-го года испугались того, что сейчас Ельцин после путча, после подавления путча начнет подавлять очаги поддержки путчистов, в том числе и в Украине, и они поспешили поскорее отсоединиться. И именно таким образом появилась Украина. Но вот этот двойственный союз, он очень быстро распался, а также начали появляться новые политические силы. Но что касается Украины, то она всегда являлась как раз тем, той страной, в которой в первую очередь определялась история тем, что мыслитель Дмитрий Донцов назвал управляющей волей политического меньшинства. Вот, 19 век, начало 20 века и так далее, всегда появлялось некое ядро, некое меньшинство, которое определяло события в Украине. Если вспомним 91 год, то в начале 91 года большинство граждан Украины проголосовали за обновленный союз, а в конце 91 года, благодаря как раз вот этой воле политического меньшинства, благодаря вот этому вот союзу коммунистов и националистов, 90% с лишним, почти 96% проголосовали за независимость Украины.
Вот, кстати, мы пришли к этой точке, если угодно, вот, где разошлись дороги Литвы и Украины, и, возможно, Балтийских стран и бывших советских республик. Для Литвы, Латвии и Эстонии в 91-м году победа Бориса Ельцина над путчистами была в какой-то мере избавлением. И через несколько дней государство Совета СССР признало независимость государственную, потому что совершенно было очевидно, что одним из главных там, направлений деятельности путчистов является свержение законной власти во всех этих трех республиках. Там уже фактически шли бои, как вы помните, в столицах, связанные с попыткой вообще создать такое вот лояльное руководство.
Ну, надо знать, да. что на этот момент Литва уже была больше года независимость, она уже имела свои законы, она имела свою конституцию.
Да, но ее еще международно не признавали.
Именно, и я тогда сам был членом этого парламента, прекрасно вспоминаю, вот это такой драматический момент, когда после неудачного путча начался парад признания Литвы. И тогда же многие страны были в ожидании, как...
Да, но парад начался с Советского Союза, по сути, ведь фактически, да?
Ну, парад, он как начался, Литва первая сказала нет Советскому Союзу.
Да, я имею в виду парад в августе 91-го года начался Советского Союза, тогда Литва была признана только Исландией. Так вот, если Литва, наверное, со вздохом облегчения узнала о том, что путчисты арестованы и Горбачев вернулся, то для украинских коммунистов это было каким-то ударом, после которого они бросились голосовать за независимость, нажимать вот на те самые кнопки. И вот отсюда все пошло по разным дорогам, как мне кажется.
Вполне возможно. Дело в том, что все-таки национал-коммунистические убеждения у лидеров коммунистической партии Литвы были намного более ярко представлены, чем в коммунистической партии Украины. И я думаю, что все-таки у лидеров коммунистической партии Литвы, точно так же, как у коммунистов Латвии, Эстонии и, в принципе, у балтийских коммунистов было меньше надежд на то, что они смогли бы сыграть какую-то более важную роль в борьбе, например, за руководство общесоветскими коммунистическими структурами. Для украинских коммунистов это было нормальным явлением. Украина была неким таким трамплином для того, на протяжении 50-х, 60-х годов, 70-х, для того, чтобы возглавить процессы в Москве. Хрущев, Брежнев и так далее, Черненко начинали свою карьеру именно на украинских территориях и использовали Украину как трамплин. Многие тоже рассматривали в Украине именно вот этот конъюнктурный момент. После августа 91 года стало понятно, что лучше отмежеваться.
Лучше в Киеве, да.
Виктор Мироненко, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, недавно сказал такую очень приблизительную схему, начертил, но очень интересную, по-моему. Он говорил о том, что в Советском Союзе в горбачевские времена сформировалось три течения в коммунистической партии. Ну, основные течения, он не рассматривал национал-коммунизм балтийских стран. Он говорил о группе Горбачева с ее ориентация на перестройку, группе Ельцина с либеральной такой платформой и группе Лигачева. И он говорит, что на сегодняшний день эти три группы нашли свое продолжение в трех республиках. Группа Ельцина, она фактически задала тон нынешней России. Группа Лигачева задала тон нынешней Беларуси, а группа Горбачева и его политика перестройки до сих пор лихорадит Украину.
Ну, я должен вам рассказать, кстати, господин посол, что тут еще среди украинских суверен-коммунистов, которые хотели бы продолжить литовский путь, был такой, я бы сказал, и страх. Я, по-моему, в 90-м или 89-м даже году встречался с Леонидом Кравчуком, который тогда был секретарем ЦК Компартии Украины.
Да.
Я брал у него интервью, которое не публиковалось в советских средствах массовой информации, и я спросил его, как он относится к деятельности независимой Компартии Литвы и к Альгердасу Бразаускасу. И Леонид Макарович уточнил, говорит, это интервью для иностранцев. Странных читателей. Я сказал, да, конечно, с большой симпатией. Очень нравится мне это. Я хотел бы на пленуме ЦК Компартии Украины сказать, что мы должны пойти тем же путем. Но вот так вот сказать на широкую советскую аудиторию, тогда боюсь. То есть настроение общества все-таки на Украине были другими, чем в Литве.
И безусловно, это тоже надо безусловно. Если есть желание поговорить о нашей коммунистической партии, то тоже у меня есть воспоминания. Ведь литовская компартия отделилась от компартии Советского Союза, от Горбачева еще до независимости.
Да, конечно.
И стала как бы на путь независимости. А небольшая часть осталась верной ЦК КПСС. И разделение такое очень четкое произошло в трагическую ночь 13 января 91 года, когда у телебашни в Вильнюсе погибли люди, когда армия пошла с танками против мирных людей. И тогда вот эта Москве верная компартия, она была вместе с теми, кто руководил, направлял эти танки. И она была нашими законами запрещена, эта компартия. И некоторые уже отсидели из руководителей давно уже свои сроки. А вот та часть, которая пошла с независимостью, с Литвой, она потом претерпела некоторые изменения, поменяли название. Сначала она называлась Трудовой партией, потом Социал-демократической. Она плавно влилась в политическую систему свободной Литвы, и ее руководитель Альгердас Бразаускас сегодня один из самых почитаемых и уважаемых в Литве людей, хотя он уже сегодня пенсионер и активно в политике не участвует.
Ну, это означает, кстати, то, что вот был такой вот момент, да, когда произошло разделение. На Украине такого момента фактически не было. Даже когда Компартию Украины в августе 91 года запрещали, а ее представители поддержали путч августа 91 года, то, тем не менее, не очень легко в этом вернулись в активную политическую жизнь, и чужими для тех даже, кто их запрещал, никогда не были ни одного дня.
В Украине не было никаких ни люстраций, никакого там процесса обновления.
Не было гражданского конфликта.
Да, не было ни декоммунизации общества. То есть, в принципе, представители старой элиты и номенклатуры плавно перешли в новые структуры. И, как говорил один из героев Томмазо ди Лампедуза, вот, говорил, что для того, чтобы ничего не менять, необходимо поменять флаги. Вот, это произошло в Украине как раз в 91-м году, к сожалению. Уже потом, в 94-м году, произошло радикальное обновление, потому что приход в 94-м году Леонида Кучмы, он означал не только отход коммунистов, бывших коммунистов, и не только проигрыш национал-демократов, то есть отцов-основателей государства. К власти пришла другая группа, которая все время стояла как бы в стороне, это технократы. Вот они начали задавать потом тон в политике, украинской политике. Но это уже было потом.
Вот можно такая вот фраза, что для того, чтобы ничего не менять, нужно поменять флаги? Это ведь как это в балтийских странах все отразилось? Особенно как это в Литве все выглядело? Ведь там тоже фактически остались многие из тех же людей у власти, да? Независимая компартия потом переименовалась, выиграла президентские выборы, стала формировать правительство. Можно сказать, что у вас тоже немного изменилось в начале? Или все же нет?
ну, изменилось, то очень много менялись люди, и процесс люстрации, он, конечно, у нас прошел, но он тоже был очень, и еще он находится в процессе таком очень болезненном, во-первых, почему? Я тоже, опять же, могу по своему собственному опыту сказать, я очень близко это все видел, потому что я был первой парламентской комиссии, которая была создана для упразднения работы КГБ в независимой Литве. Я был один из первых людей, кто вошел из литовских политиков в здание КГБ, и там мы уже ничего не нашли.
А там вы раньше до этого там даже не были?
Нет, вот я пришел, я зашел туда с человеком, с своим другом-парламентарием, который в тюрьмах и лагерях, и там в подвалах этого вильнюсского здания отсидел в общей сложности 37 лет. Я там туда зашел впервые, но не было уже архивов, они были вывезены. А если что-то осталось, они были такие фрагментарные, что-то оставили, подбросили, что основные документы увезены, и такой всеобщей люстрации и какой-то правильного процесса уже построить было невозможно. Но все-таки мы закон приняли, он очень строгий в первую очередь по отношению к бывшим офицерам, штатным сотрудникам КГБ. Он более мягкий к тем, кто был, скажем, агентом, доверенным лицом, но пришел и признался, и так далее. Но все-таки я должен признаться, что это очень-очень болезненный и сложный процесс.
Вот это вот тоже как три группы, о которых вы говорили, Константин: Горбачева, Ельцина и Лигачева, так и три отношения к КГБ. В Литве, где его практически ликвидировали, а потом пришли и застали пустые в полке, потому что КГБ СССР все подготовило уже, понимало, что придется уходить, и подготовило все к вывозу. В Украине, где КГБ осталось таким, каким оно было, на долгие годы, и только в этом году начали, наконец, раскрывать архивы КГБ Украинской ССР, причем общество совершенно не способно проконтролировать, что откроют, а что не откроют, все это находится под государственным контролем, и фактически тоже можно этим манипулировать как угодно. И российская модель, где и архивы не открывают, и проспект Андропова в Москве существует, и многие лица, которые работали в КГБ СССР, до сих пор занимают высшие государственные должности, и общество даже не приходит в голову, что эти лица в новой демократической системе не должны быть допущены на пушечный выстрел к политике. Поговорим о том, что происходит в странах бывшего Советского Союза, Центральной и Восточной Европы, после краткого выпуска новостей с нашими гостями, постом Литвы в Украине Альгердасом Кумжей, директором Киевского института проблем управления имени Горшенина Константином Бондаренко. А сейчас напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня 22 часа по московскому времени, аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Голубое золото, итоги 5-го международного водного форума в Турции, скандал вокруг компании IEG, рекорд убытков корпоративной истории США и другие темы, повторением в час ночи, в час дня в субботу, а также в 3 часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Карабудакенском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков численностью до 15 человек. В ходе операции погибли трое военнослужащих. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Европейский Союз предложил 6 республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Официальное приглашение Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине было сделано сегодня в завершающий день саммита ЕС в Брюсселе. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы, пострадавшим от глобального кризиса. Дзержинский суд Петербурга во второй раз признал незаконным обыск, прошедший в декабре в научно-информационном центре «Мемориал». Тегеран приветствовал обращение президента США Барака Обамы к иранским властям, но отметил, что Обама должен подкрепить слова делами. В видеообращении Обама сказал, что США надеются на налаживание конструктивного диалога с Ираном. В Ормузском проливе между Арабским полуостровом и Ираном столкнулись атомная подводная лодка и судно ВМС США. 15 членов экипажа подводной лодки получили легкие ранения, ее ядерная силовая установка не пострадала. Во французском городе Лион неизвестный вблизи детского сада открыл огонь по людям из мелкокалиберной винтовки. Легкие ранения получили до 10 человек, детей среди них нет. 9 израильских правозащитных организаций требуют расследования обстоятельств гибели мирных жителей в ходе операции Израиля в секторе Газа в начале этого года.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, участник нашей программы сегодня, чрезвычайный полномочный посол Литовской Республики в Украине Альгердас Кумжа и директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко. Мы обсуждаем вот, то, как по-разному развиваются сегодня страны по ту и другую сторону границ Европейского Союза. На фоне вот того исследования, которое провел институт господина Бондаренко, проект «Страна» называется это исследование. И вот тут очень интересная вещь, связанная с Североатлантическим Союзом, показывающая, что большая часть украинцев, она в НАТО вступать все же не хочет. Перед тем, как я задам свой вопрос, напомню вам наш телефон, уважаемые слушатели, 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. А возвращаясь к тому, о чем я сейчас говорил с гостями, я хочу сказать, что вот интересно, да, что если большинство украинцев до сих пор не хотят вступать в НАТО, то вот в Литве не было такого, я бы сказал, никакого национального противоречия. Правда, господин посол, относительно Североатлантического Союза и относительно Европейского Союза? Как вы этого добились?
Нет, конечно, такого сопротивления не было. Всегда было такое достаточно уважительное отношение к этому альянсу. И я уже сказал, что наша внешняя политика, она строилась на двух колоннах. Вступление в Евросоюз и вступление НАТО. И у нас по существу в обществе такой дискуссии вступать, не вступать, я не припоминаю.
А почему? Вы считаете, что вам кто-то угрожает?
В основном дискуссия была, примут или не примут. Да. Потому что это считалось, ну, если мы возвращаемся в Европу, то натурально, что мы должны возвращаться в Европейский Союз, как организацию Европы, и в Альянс, как организацию безопасности. А насчет угрозы, между прочим, наверное, многие подумают, что литовцы вступили туда, потому что боятся какой-то угрозы со стороны России. И вот я вспоминаю социологические опросы 2001 года, 2002, когда людей спрашивали, а почему вы хотите вступить в НАТО? То там был и ответ, так сказать, убегая от угрозы России, то положительный ответ на этот вопрос давали там 20-22%. Значит, не этот компонент был самый основной, были совершенно другие моменты. Вообще вступление европейские структуры и альянс люди связывали с благосостоянием, с какими-то более современными законами, с меньшей коррупцией и так далее.
Вы, кстати говоря, Константин, то, что созвучно цифре нежелающих вступать в НАТО, вот 43%, да, которые, оно созвучно одной любопытной цифре во многом в этом вопросе, то, что 62% жителей Украины, они считают коррупцию естественной частью своей жизни. И вот недавно тут был в Киеве глава парламентского комитета по международным делам Сейма Литвы Аудиус Жубалис. И он говорил, выступая тут на международном форуме, о том, что вот этот вот уровень коррумпированности украинского общества, это то, что и не дает Украине модернизироваться и ее общественному сознанию измениться. Когда я вот сравнил эти две цифры, они вроде бы проразные. Но если, допустим, россиян спросить о коррупции, считают ли они частью своей жизни, мы получим тот же ответ. Это говорят все социологические опросы. Вот коррумпированное общество, оно живет в изолированном мире. Может быть, я как бы преувеличиваю это, но тем не менее.
Я бы не сказал, что совсем изолированным. Но дело в том, что на самом деле коррупция, она действительно стала частью повседневной жизни украинцев. Украинец рождается, сталкиваясь с коррупцией, потому как, как правило, родители дают в роддоме некий подарок, скажем так, называют это подарком, а не взяткой, для того, чтобы прошли успешно роды, чтобы все было абсолютно нормально с новорожденным. И, например, даже за то, чтобы быть похороненным в нормальном где-то месте, на кладбище, тоже приходится дать взятку, условно говоря. То есть от рождения до смерти человек сталкивается со взяточничеством. И поэтому неудивительно, что 62% сказали, что им либо приходилось давать взятки, либо же самим приходилось брать какие-то подарки, условно говоря. Более того, население не рассматривает это как какую-то...
Как негатив.
Негатив. Они считают, что это абсолютно нормальное явление. И продвижение по карьерной лестнице, желание добиться каких-то результатов в карьере, они рассматривают именно с тем, что чем выше они поднимаются по карьерной лестнице, тем больше у них расширяется поле для коррупционных действий. Это тоже проистекает из наших исследований, которые мы презентовали год назад как раз в рамках проекта «Ментальная основа выбора». То есть очень, очень интересная такая ситуация. И если все это суммировать, выходит, что мы движемся, например, не в Европу, вот, куда-то к Латинской Америке образца 60-х, 70-х годов.
Но ведь Европейский Союз и на ваш уровень коррумпированности всегда обращал внимание, когда вы
конечно, в Европейском Союзе в этом отношении самые чистые все-таки скандинавские страны, а мы с Польшей выглядим чуть-чуть похуже, но все-таки, конечно, как говорят, есть коррупция, и есть коррупция, она есть и у нас, но все-таки я думаю, что уровни совершенно разные. Даже вот такой простой пример. Я в некоторых странах вижу, что, вот скажем, служебное удостоверение, оно дает очень большие преимущества при встрече с милиционером там и так далее, открывая двери разные и все прочее. Я скажу про Литву очень откровенно. Служебные удостоверения – это то, для того служит, чтобы войти в свой служебный кабинет. Да. Больше не для чего. Скажем, никогда наш депутат, министр, нашему полицейскому там при превышении скорости или каких-то других нарушений не будет показывать этот документ, потому что тогда он грозит ему, что это будет напечатано в газетах, будет показано по телевидению, и у него будет столько проблем, что он может потерять даже всю свою работу. И плюс, конечно, у нас очень жесткий контроль. У нас есть создана специальная служба специальных расследований, которые занимаются только коррупцией, только вопросами взяточничества, и надо сказать, что успехи у них есть.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, это Петр из Москвы.
Говорите.
Господин Бондаренко, если украинцы от рождения до смерти сопровождают коррупцию, то российского человека и до рождения она еще сопровождает. Но это так, ладно. Нельзя нам без друга обойтись. Я так понимаю. Но один мы народ русский. А вот у меня такой вопрос.
А почему? Смотрите, Петр, я вам приведу простую цифру из опроса господина Бондаренко. Вот тут вопрос. Какую страну вы считаете своей родиной, своим государством? 87,5% называют Украину, и всего 7%, и 0,4% называют своей страной Россию. То есть вот ваша фраза, что нельзя, она, ваша фраза о том, что один народ, она здесь разделяется всего 7% населения. Понимаете?
Да, 87%. Да, это население ведь об этом узнало только, когда появилась история Украины господина Грушевского и так далее. До этого население Украины так не думало. Ну, тут как хотите.
Задавайте вопрос господину Бондаренко, потому что он вам скажет, что люди из России узнали о том, что они русские, только когда появилась история господина Карамзина. До этого они тоже о себе думали, что они московиты, подданные Великого княжества Литовского, чего угодно. Можно, господин посол вам тоже может рассказать о сознании на этих землях много интересного, того, чего вы не знаете, допустим. Задавайте вопрос.
Господин Грушевский тоже Киевскую Русь называют Русью, и народ, который там жил,
русский. Русичами, да, задавайте. Да.
Вопрос у меня такой. Вот, кажется, господин Бондаренко сказал, мы возвращаемся в Европу, мы там были, да?
Это вот, господин посол.
Это, наверное, я сказал.
Когда Украина была в Европе, вот я что-то так вот затрудняюсь сказать. Ну, а то, что вы возвращаетесь в Европу, ну, это хорошо, спасибо.
Вам все равно придется ответить за господина посла.
Украина никуда не девалась из Европы, точно так же, как и меньшая часть России.
Ну да, но значительно населенная часть России, скажем так. Да.
Географически она всегда была в Европе. Культурно она всегда была на грани, балансируя между, скажем так, восточной культурой и между европейской культурой. В Украине, даже если начинать со Средневековья, там были абсолютно европейские города с европейской культурой, европейскими традициями. И если говорить о другой составной части, на которую акцентировали внимание, украинские историки народнической школы, это казачество, оно было абсолютно восточным явлением, явлением с восточными традициями. Поэтому я думаю, что Украина не возвращается в Европу. Она, если она идет в Европу, так структурно, институционно идет в Европу, так только, скажем так, в политическом, геополитическом плане. Это геополитический лозунг. Но что касается того, что она была всегда частью Европы, начиная еще со Средневековья, это однозначно.
А если провести, кстати, в такую беседу с литовскими радиослушателями, я вспомню, что украинские земли были частью Великого княжества Литовского и в Государственном союзе с теми землями, которые сейчас составляют, собственно, территорию Литовской республики и Белоруссии. Вот так же, как наш слушатель сразу адресует нас к господину Грушевскому и к Руси.
Ну, литовцы, конечно, теперь уже вспоминают. В советское время вот эта вся история, она была просто буквально запрещена, и мы очень мало об этом знали. А, кстати, сегодня уже историки и наша интеллигенция говорит о том, что именно Великое княжество Литовское было нашим совместным вхождением в Европу и принятием европейских ценностей, имею в виду совместно литовцев и украинцев.
Кстати, я хотел только единственную ремарочку. Вот в 1946 году вышла двухтомная «История СССР», фактически звездный авторский коллектив этой истории. Фактически благословлена была эта история самим Сталиным, концепция. И там достаточно неплохой был раздел, подготовленный академиком Печета, относительно Великого княжества Литовского. И там, я думаю, очень объективный был взгляд на историю именно украинских, белорусских, литовских земель в составе Великого княжества Литовского. Но, к сожалению, позже, уже 50-60-е годы, об этом начали постепенно забывать.
Вот я в школе уже этого не изучал. Это уже приходилось или подпольно, или так фрагментарно как-то вот получать.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я, да?
Да, это вы.
Алло.
Да, вы говорите, пожалуйста.
Ольга, Москва. Я вопрос задаю господину послу. Скажите, пожалуйста, современная Литва откуда черпает свои дипломатические кадры? У меня такой вопрос возник в связи с тем, что в 92-м году мне пришлось находиться в составе российской делегации в Совете Европы. Там были в это время только литовцы еще из бывшего Союза. На встречу мне шел вот дипломат литовский. Я его поприветствовала, он мне ответил. Вообще, это впервые было в моей жизни. Вот, я его фамилию-то не помню, потому что это настолько меня поразило, что, в общем, я даже не хотела на этом акцентироваться. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вот в современной Литве самый большой процент самоубийств на душу населения в мире? Спасибо.
Ну, я не могу ответить за этого дипломата. Тут причины могут быть разные. Вот, может, он был там сильно влюблен, или про себя там читал какое-нибудь так, стихотворение Пушкина. Это трудно сказать и судить о народе по одному такому событию. Откуда мы черпали кадры? В советское время, вот скажем, я мечтал в школе быть дипломатом. Но возможности такой не было, потому что из Литвы в дипломатическую академию в Москву в год уезжало только один-два парня. Некоторые из них, те, кто окончили вузы, в то время в Москве или Ленинграде, Киеве, работают и по сей день в нашей дипломатической службе. Но они, наверное, составляют 0,5% всех наших дипломатов. А так, конечно, уже после независимости в дипломатическую службу пришли образованные люди с университета, и некоторые уже закончили свои науки в Европе, в Америке. И сегодня уже, я считаю, что наша дипломатия очень сильно подготовленная.
Звонок у нас есть, да, еще? Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Николай, Москва. Ну, Литва. Литва – это Калуга, и Россия тоже знает, что и Калуга – это тоже литовское княжество было. Это вот совсем от Москвы-то недалеко.
Калуга, по-моему, Рязань все-таки не была литовским княжеством. Смоленск был литовским княжеством, а не Калуга. Калуга с другой стороны.
И Калуга тоже. Калужская область была.
Ну, не было. Ладно, не было.
Я по Карамзину говорю, я просто там читал, что... Ну, не будем об этом.
Ну, хорошо, да.
Я хотел бы вот насчет Украины задать немножко. Можно по Украине задать?
Да, давайте, да.
Да, ну что, я не знаю, как можно вас поздравить, что Украина уже фактически там по чуть-чуть, хотя бы там низинчиком, но уже в Евросоюз вошла, хотя бы островом Змеиный. Не могли бы вам там кое-что о нем объяснить? Ну и все-таки, вот в шутку так, мы видели фильм «Кин-дза-дза», этот... где все-таки дифференциация штанов играет огромную роль, и каждый знает перед кем, сколько раз нужно приседать. Поэтому и у нас удостоверения даны и прокурорские, что ГАИ не может там останавливать, и другие, и каждый знает, сколько можно приседать. И вот последний вопрос, если можно, насчет церквей. Вот у нас якобы вот недавно в России там объединение случилось, наша патриархия объединилась с РПЦЗ за рубежом. А есть ли вот украинская какая-нибудь зарубежная церковь, или, может быть, они там раскололись, нам же ничего здесь не говорят, и какая-то частичка собирается пересоединиться к украинской православной церкви? Спасибо.
Я скажу, дам ответ на два вопроса, по крайней мере, потому как было две реплики и два вопроса, реально. Что касается...
Ну, не про штаны, не считайте вопросом.
Я думаю, что это больше реплика, потому как там более чем очевидные дела, очевидный вопрос, или и в Украине та же ситуация с корочками, там, с ксивами, что и в России. Что касается острова Змеиный, да, действительно, сейчас Румыния выиграла процесс, международный трибунал, но решение было двойственным, фактически. То есть Румыния до конца не получила остров Змеиный, до конца, вот, и фактически осталось больше вопросов, чем было получено ответов. Фактически остров Змеиный и прилегающие территории оказались как бы снова в такой себе спорной ситуации. Каждая сторона трактует решение международного трибунала в свою пользу. Вот поэтому, ну, если говорить о процессе продвижения Украины в Европейский Союз, вы знаете, даже этот процесс, скорее всего, будет очень болезненным и очень-очень долгим, если действительно чем-то он когда-то закончится. Что касается второго вопроса, второй вопрос, который касается церквей, да, существует процесс объединения церквей, причем его можно разделить на две части. Первый, который инициируется официальными властями, когда власть пытается вмешаться в дела церквей и пытается создать единую поместную православную церковь на территории Украины. Это один процесс. А второй процесс – это переговорный процесс между самими церквями. И в последнее время можно говорить о том, что очень большие подвижки пришли в деле сближения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Фактически между ними стерты очень многие различия, противоречия, и они стоят буквально... Они очень близко подошли к процессу объединения. Что касается других церквей, между ними существуют канонические различия. Многие канонические различия, это касается и украинских католиков, греко-католиков, а также православной церкви Киевского патриархата и православной церкви Московского патриархата. Там больше идут дела подчинения иерархов и так далее. То есть процесс все-таки идет, несмотря ни на что.
Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, Валерий, Москва. Я бы хотел воспользоваться тем, что в студии у вас в Италии находится дипломат и политолог, и задать им вопрос, касающийся всего постсоветского пространства. Вот так и получилось, что оно разделилось на демократическую часть, это Балтия, Украина, Грузия, отчасти Молдавия, и часть, стремящаяся в известном смысле к тоталитаризму, это Россия, страны Средней Азии, ну и, сами понимаете, Белоруссия.
Вы еще, забыли, вот, вы еще забыли Азербайджан куда-нибудь отнести. Он находится в Содружестве демократического выбора и одновременно отменил этот. Ну, ограничение на три. Вот куда его деть, непонятно. Да.
В Азербайджане и в Армении пока, так сказать, тенденции определенные все-таки не демократические. Я хотел задать вот какой вопрос. В Балтии, в Грузии и в Украине, отчасти, создана конкурентная экономика, которая является основой развития демократии. В остальных частях господствует монополизм экономический, отсюда монополизм политический. Не пора ли создать более определенный союз с Европой, странам Балтии, Грузии и Украине, с тем, чтобы обеспечить какой-то общий фронт борьбы с наступающим из России тоталитаризмом, который выражается, во-первых, в вооруженной агрессии против Грузии и постоянными намеками на то, что и Украины пора отнять кое-что Крым, а может быть даже и изменить власть. Речь идет о том, каких формах вы себе представляете в этой связи борьбу между демократией и тоталитаризмом на постсоветском пространстве с учетом помощи Европы и Штатов.
Спасибо. Валерий, господин посол, вы готовы на фронт идти?
Я на фронт не пойду, но я скажу, что за демократию, наверное, все-таки надо, и если уж употребить такое слово, бороться, то каждый день. И мы, литовцы, стараемся все-таки читать свою конституцию, выполнять. Мы законопослушный народ. У нас там прописано разделение властей. Это не разделение власти между группами, а между судебной властью, исполнительной, законодательской властью. И, конечно, печать, свободная пресса там тоже играет очень-очень большую роль. Очень большую роль у нас играет Конституционный суд, независимые суды, прокуратура. Вот эту систему мы стараемся защитить, хотя иногда демократия, она стоит больших усилий, временных затрат, нервов политиков и так далее, и так далее. Но все-таки мы считаем, что эта система свойственна нашему обществу, она была принята, и она достаточно успешно работает вот уже почти 20 лет в независимой Литве.
Я бы хотел поблагодарить слушателя за такой аванс, фактически, который он дал Украине, и такой комплимент, которого Украина пока еще, к сожалению, не заслуживает. Он назвал Украину демократическим государством. Хотя Украина и не тоталитарное государство, все-таки не авторитарное, но все-таки демократии здесь тоже не так уж много. Демократия, в первую очередь, это равенство перед законом, равенство всех перед законом. Здесь же существует принцип, исповедуется принцип генералиссимуса Франко: для врагов закон, для врагов закон, для друзей все. Вот. Что касается инициативы создания некоего объединения, так с этой инициативой уже в 2005 году выступало и украинское руководство, и руководство других государств, когда создавалось Содружество демократического выбора. Вот. Но, к сожалению, маниловщина, присущая некоторым политикам, она привела к тому, что, сказав А, не сказали Б. После первого шага об этом содружестве попросту забыли. Ну, к сожалению, наверное, Украина является лидером в мире по производству таких себе пустых форм, которые не приводят ни к чему, не наполняются реальным смыслом.
Тут можно было бы напомнить вам, господин посол, когда слушатель задавал этот вопрос, он мог опираться на то, что как раз министр иностранных дел Литвы, насколько я помню, на последней встрече министров стран-членов Североатлантического союза с большей осторожностью отнесся к возобновлению отношений альянса с Россией в полной мере, чем его коллеги. мотивируя это как раз ситуация на постсоветском пространстве, насколько я понимаю.
Ну, безусловно, мы очень, как тут сказать, мы очень чувствительны к таким проблемам, потому что все-таки мы вспоминаем и пакт Молотова-Риббентропа, и наша история очень трагическая, я имею в виду депортации и страдания людей, и всегда на какие-то отклонения от демократических правил мы воспринимаем, может быть, более эмоционально и больше вниманием этому придаем.
Ну, кстати, Содружество демократического выбора, о котором мы говорили, Константин, это тоже, я не случайно вспомнил об Азербайджане, потому что если мы говорим о том, что страны, которые входят в Содружество, должны быть примером в своих демократических начинаниях, то когда мы имеем в составе этого Содружества, с одной стороны, государства, которые четко говорят о уважении своим конституционным нормам, вот господин посол сейчас рассказывал о том, что литовская демократия должна функционировать как часы, в этом залог развития государства, а с другой стороны, мы имеем страны, вот, которые отменяют ограничения на избрание президента на два срока, то, что даже в России себе не смогли позволить, да, и вместе с тем никто на это не реагирует отрицательно из других стран-участниц объединения, то очень тяжело потом доказать, что основой этого объединения является именно демократический процесс. В этом, кстати, есть проблема.
Я, кстати, вспомнил бы другой пример. В конце 2005 года премьер-министр Украины Юрий Хануров посетил Ашхабад и после этого сказал о крупных победах туркменской демократии, построении демократического общества в Туркменистане и так далее. Говорил, но, возможно, это дипломатический жест, да. Но все-таки он красноречиво свидетельствует о двойных стандартах в подходах к вопросам демократии.
Ну, если уже мы приближаемся фактически к окончанию нашей беседы, так что мне остается у вас только, господин посол, спросить, как вы считаете, Литва с Украиной еще встретятся когда-нибудь?
А мы никогда не разлучились. Мы сегодня стратегические партнеры. Литва Украине открывает очень охотно свой опыт, и мы всегда поддерживаем Украину на пути к интеграции и Европу. Так что здесь у нас нет никаких проблем, и эти отношения уже... Между прочим, первый договор между литовцами и украинцами был подписан в 1219 году между литовскими и галичо-волынскими князьями.
То есть это будет юбилей в этом году, да? А вы как считаете, Костя? Вы также считаете, да, что Украина встретится с Литвой, или на что она и не расставалась?
Я тоже считаю, что исторически всегда пути переплетались, наши пути переплетались постоянно, и они никуда не друг от друга не удалялись, Литва и Украина, хотя у них нет общей границы, но у них всегда были общие связи, и они продолжают развиваться.
На этой оптимистической ноте мне остается только поблагодарить чрезвычайного полномочного посла Литовской Республики в Украине Альгарда Сукумжу и директора Киевского института проблем управления имени Горшенина Костю Бондаренко за участие в этом эфире. Спасибо, господа. Программу вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас Андрей Шаоградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы. В чем разница в подходе к разрешению экономического кризиса США и стран ЕС? Президент США Барак Обама заявил о намерении администрации добиваться конструктивных отношений с Ираном. Бежавший из российской армии в Грузию сержант Глухов пока не получил политического убежища. Российская Госдума приняла закон, разрешающий преступникам сделку с правосудием.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Тигр не даст себя обидеть, даже депутатам Государственной Думы.
Комментарии экспертов.
Москва насмешит большую двадцатку, считает экономист Сергей Алексашенко.
В блогах Свободы.
Блогеры не готовы признать председателя Совета Федерации Сергея Миронова своим.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».